Всем привет! Вы слушаете GameDev без сахара, подкаст об игровой индустрии. Сегодня ищем ответы на, казалось бы, банальные вопросы. Что такое хорошо и что такое плохо? А на самом деле говорим об этике в геймдеве и в рекрутинге в частности. Как определять черное и белое и как лавировать между этим? Пытается помочь Женя Семенова из Playgendary.
Сразу скажу, что это скорее доклад рассуждения. Все основано на моем личном профессиональном опыте, в том числе в работе с Западом, да, США, Европой. Собственно, что же такое бизнес-этика? Если посмотреть, что пишут про это в интернете, можно, мне кажется, запутаться совсем, потому что, ну, совсем непонятно, какая-то просто бюрократическая, этическая история. Но на самом деле все очень просто. Этика отвечает нам на вопрос, что такое хорошо и что такое плохо. Не делай плохо, делай только хорошо. И тогда будет тебе счастье, твой бизнес будет расти. И как-то мы все умудряемся в этом лавировать. Кто-то лучше, кто-то хуже. Ну, наверное, здесь... Самое сложное – это как раз, а что такое плохо, да? Для всех оно может быть разным, это понятие, оно растянутое, и если в СССР были прекрасные стишки, которые этому как-то обучали, да, или там, опять же, я думаю, может быть, у религиозных людей с этим тоже попроще, у них есть какие-то совсем базовые религиозные догматы, то, в общем-то, в остальном мы руководствуемся здравым смыслом. Что такое здравый смысл? Но для кого-то это вообще, скажем так, пацанские понятия, да, я встречала такое, к сожалению, да, есть собственники на рынке, которые до сих пор продолжают этим жить, к сожалению, с ними не масштабируешь, и уж тем более не глобализируешь свой бизнес. Я сейчас работаю в компании большой, в Playgendary больше 500 сотрудников уже, и, конечно, на каких-то просто понятиях, да, уже не выйдешь. Нужны политики, нужны процессы, нужна культура. И, собственно, наверное, как она строится и на основании чего, я сегодня быстро расскажу. Есть три кита. Первый кит – это история. Ну, история – это просто неумолимая сила, местами научная, местами революционная. Факт есть факт. 8-часовой рабочий день – это этично, 13-часовой – неэтично, а где-то даже незаконно. История проводит научные исследования, пишет трудовые законодательства – стран мира. История запретила рабство, а также эксплуатацию детского труда, как мы знаем, да? В общем, все тут понимают, история молодец, спасибо ей большое. А дальше мой любимый блок – это скандалы. Ну вот, собственно, скандалы и делают историю, и совсем не хочется размениваться своей репутацией в мире, где репутация значит все. Какое-то время назад, например, бизнесмены считали, что харасить секретаршу не только этично, а так вообще природе задумано. Для этого она и устроилась на работу. Сегодня это вызовет огромный скандал. Да? Все компании, корпорации, которые беспокоятся за свои акции, они строят employer-бренд, имеют антихарассмент-политики. И вообще никому не хочется повторить судьбу Вайнштейна. Я считаю, что скандалы – это прекрасно, они регулируют в основном нашу этику. Ну и, конечно, третий блок – это интеграция. То есть что такое интеграция? Да? Это интеграция бизнес-этики в стратегию компаний. Это, конечно, самый юный пункт, не самый востребованный в ряде индустрий и в некоторых странах так совсем, но это не делает его менее значимым, на самом деле он самый значимый. Мы часто слышим о том, как важны ценности в компании. Ценности растут где-то из политкорректности, но чаще всего закладываются из базовых человеческих принципов. Например, забота о клиентах, забота о сотрудниках, семьях, честность, уважение к людям, уважение к партнерам, ну и многое другое. Здесь я не буду на этом подробнее останавливаться. В общем, если это все суммировать, игнорировать этику опасно. Если вы еще не руководствуетесь ею с точки зрения интеграции, то хотя бы следите за скандалами и законами стран, где свой бизнес ведете. Я лично для себя так это определяю. Как понять, этично или нет? Посмотреть на Запад. Если там уже этично или уже давно не этично, то лучше двигаться в эту сторону. Это мой рецепт. Активно приглашаю вас к дискуссии. В общем, на этом теории все. Давайте дальше посмотрим на практике, на кейсы. Почему мы решили остановиться сегодня именно на рекрутменте? Потому что тема действительно большая. Можно много говорить и про внутреннюю корпоративную культуру и этику. Но, наверное, для нас, для людей из геймдева, именно рекрутмент — это чаще всего начало всех болевых точек, да, откуда строится, в общем-то, вся культура и то, как позиционирует себя компания, поэтому я решила здесь немножечко порассуждать. А что же нас, в общем-то, отличает от других индустрий и почему именно у нас у этики есть какие-то свои вызовы, да? Собственно, здесь я выделила следующее, да, на нашем рынке все друг друга знают. Очень-очень хорошо знают, мы легко ходим друг к другу за любыми рекомендациями, если что-то где-то происходит, мы всегда знаем, что произошло и почему, и кто был в этом виноват. В общем, да, такая большая деревня, но это прекрасная часть. Мы не любим бюрократию. Я вот точно не люблю, когда пришла в геймдев, поняла, что отсюда не уйду никуда, потому что я люблю, когда просто, когда на «ты», когда меньше бумажек, но больше дела. И часто, к сожалению, этика и какие-то комплайенсы в компаниях ассоциируют с большим количеством догматов, бумажек, и это тоже никто не любит. Менталитет стартапа тут, наверное, всем понятно, да, бежим, спешим, где-то это про семейную культуру, очень лично сноориентированную, если что-то там происходит, это личностные какие-то, да, скандалы, обиды, либо это про люди, это ресурс, потому что мы куда-то спешим вперед, и мы вообще не думаем ни про какие там work-life balance и так далее, все. Ну, в общем, это, конечно, накладывает свою специфику. Редкие профессионалы, ну, конечно, мы очень конкурентные, у нас очень мало ресурсов, и мы все за него боремся, и все стараемся, ну, быть молодцами и привлечь в себе наибольшее число таких крутых спецов. Ну и, наверное, специфика СНГ, это все-таки, я думаю, продолжает нас отделять от той же Европы, США или Канады, или Австралии, так что тоже, наверное, наносит какой-то свой отпечаток на культуру. Я выделила следующие болевые точки в рекрутменте, да, с точки зрения этики. В сумме это пресловутая всеми нашим любимая толерантность, это рекомендации, моя самая любимая больная тема, это вообще privacy, личные данные, конфиденциальность, все, о чем так много говорят в последнее время, это культура фидбэка и культура джоб-офферов. Тоже очень важно. Давайте начнем с толерантности. Почему я решила поговорить про толерантность? Я, на самом деле, уверена, что все, кто, ну, во всяком случае, сейчас меня слушает, как правило, прекрасно про это понимают. Вот, не хочется быть спасибо кэпом, но я вот хочу поделиться, наверное, какими-то такими кейсами. Как много в ваших компаниях сейчас работает женщин на позиции разработчика? Женщин или трансперсон? Если у вас они работают, это уже очень круто. По статистике, это большая редкость, особенно в СНГ, просто единичные случаи. Я хочу порассуждать, да, со своей стороны, почему так происходит. Помимо того, что понятно, что там, женщины только сейчас начинают действительно там, обучаться программированию, появились какие-то первые курсы, это стало таким мейнстримом, их все-таки еще очень мало. Но я также считаю, что есть и вопрос к нашей толерантности. В моем предыдущем опыте как-то было, что на позицию разработчика с разницей в несколько месяцев, это был, по-моему, 2015 год, приходили собеседоваться несколько, значит, один, и через там, 2 месяца еще один трансгендеры. Вы прекрасные ребята, они, да, не дотягивали по тех скиллам, и это была ключевая причина, почему им не был сделан оффер, но я хочу немного рассказать про то, как себя вели коллеги, все очень приличные люди, да, невозможно было их остановить, они шутили. Они шутили бесконечно, они обсуждали сам факт, что такие люди пришли на собеседование, и это разработчики. Вопрос, да, к нашей культуре, а насколько мы готовы принимать такую инакость на привычных для нас каких-то профессиональных позициях, да? Второй кейс. Я, наверное, уже всех этой темы когда достала, когда мы в 2016 году в Златолабе, это моя предыдущая компания, провели конкурс геймдизайнеров. Это был прекраснейший конкурс, у меня был очень хороший отзыв, фидбэк. По сути, там надо было пройти тест и определить, какой это геймдизайнер. Мы совершили небольшой как раз идейный косяк. В тесте в самом был шутливый, совершенно ироничный посыл, когда там набирал очень большое количество участников баллов, и там поп-ап такой вылезал, что поздравляем, вы геймдизайнер-продюсер, и вы, ну, наверняка знаете, что у женского персонажа размер груди должен быть минимум 1/3. Там не было никакой пошлости, там не было каких-то картинок, которые это иллюстрируют. Ну, шутка и шутка. Однако нас чуть не забанил вообще весь Запад, да, там было очень много негативных комментариев о сексизме. В общем, никогда с тех пор, конечно же, так никто не делал. Это был очень, как бы, мне кажется, хороший такой демонстрирующий культуру СНГ кейс, потому что в СНГ это не заметил никто, это не смутило вообще никого, тогда как на Западе нам посыпались фидбэки. не только job description, не только формальные какие-то вещи делают нас толерантными, да, это пронизывает практически всю нашу культуру, все наши коммуникации, об этом обязательно надо помнить. Референсы. Как я сказала, это моя самая большая боль. Я сразу хочу перейти к кейсам, чтобы мы порассуждали, да, что такое хорошо, что такое плохо. Довольно, мне кажется, безобидная, на первый взгляд, ситуация. Компания общается с кандидатом, он предупредил, что он не ищет работу, однако как-то очень хорошо прошло общение с менеджером, решили двигаться дальше, и менеджер такой: надо бы проверить, что за кандидат, и он пишет в компанию этого кандидата своему коллеге, с которым он работает, спрашивает: ну, чок, как он вообще, расскажи, этично это или не этично? Я поделюсь своим взглядом, что, конечно же, это максимально неэтично, потому что это может стоить карьеры, да. Что происходит, да, конечно же, этот коллега может каким-то образом проговориться, что человек ходил на собеседование, это может триггернуть там собственников бизнеса, особенно если это ключевая роль, ну или в целом это может затронуть очень большое количество интересов. Я вам скажу честно, у меня был даже опыт, когда писали руководителю этого человека за фидбэком, то есть вообще еще дальше, да, уходим в дебри. Тут, я думаю, уже все понимаем, что делать так не нужно. Что нужно делать, да? Собирать рекомендации с предыдущих компаний или сотрудников с вашей компании. Там мы отдельно с вами проговорим, какие действия нужно делать, но, пожалуйста, не делайте так. Когда-то я работала с европейским рынком, и я собирала рекомендацию руководителя кандидата, он уже ушел из компании. Я написала, что так-то, так-то, очень вежливое письмо. Это, кстати, была студия Outfit Cell, которая находится в Словении. Если вы знаете, франшиза Talking Tom очень большая. И руководитель мне написал, что, вы знаете, пока я не получу уведомление от своего бывшего сотрудника, что он вам разрешил собрать на него sensitive информацию, я вам ничего не буду давать, никаких рекомендаций. На СНГ-рынке я никогда с таким не сталкивалась. А там это просто триггер. Это просто пример, да, такой. Второй кейс. Этот же менеджер, да, который уже у нас отличился в первом кейсе, пишет, в общем-то, такой вопрос, точнее, получает, да, такой ответ, что да, человек хороший, я никогда о нем ничего негативного не слышал, короче, вообще считаю, что нормально, что вы с ним общаетесь. Наверное, это тоже очень распространенная практика, потому что я ее постоянно встречаю. Этично ли принимать решение о том, что это сильный сотрудник на основе такого фидбэка? Вот на мой взгляд, нет, потому что он нам ни о чем не говорит, потому что это просто личные отношения знакомых людей, но никакого отношения к профессионализму или непрофессионализму того человека, которого мы собеседуем, это не имеет. Что я рекомендую на основании своего опыта, да, как собирать рекомендации этично? Ну, во-первых, конечно, я считаю, что важно предупреждать кандидата, что вы будете узнавать рекомендации на него в любом формате. Просите вы контакты у него или сами ищите по своим каналам. Человек должен знать, что за его спиной ведется обсуждение о том, насколько он сильный или классный специалист. Это про партнерство, да. Второе, ну, обожглась однажды в Европе, с тех пор я руководствуюсь этим принципом, что я всегда запрашиваю контакты у кандидата и вас к этому призываю. Есть золотое правило, да, собрать контакты у руководителя, у подчиненного, если это менеджер, и у коллеги. Возможно, не с одного места, а с нескольких последних. Ну, конечно, исключения составляют все случаи, когда человек сейчас работает, и вы не можете спросить рекомендации, потому что никого не предупреждал о том, что он ищет работу. Во всех остальных случаях я активно вас призываю делать этот процесс наглядным всем участникам. Третье. Я всегда рекомендую с голосом собирать рекомендации, потому что люди в письме часто стараются все, вот знаете, красиво написать. Это непродуктивно. Вопросы предлагаю всем составлять заранее. Они должны быть разными, многогранными. Это как такое же интервью получается. Человек может сказать: да с ним все ок, все в порядке, а вы скажете: ну неужели у человека нет зон роста? И тогда вы что-то хотя бы узнаете. Пожалуйста, делайте для себя рекомендации, сбор рекомендаций максимально полезным с точки зрения, опять же, не личностных категорий, а профессиональных качеств и зон роста. Если есть такая возможность, пятый пункт, да, то при сборе рекомендаций лучше не называть имя компании, куда устраивается сотрудник. Но это мало реалистично, конечно, когда вы это делаете внутренним ресурсом. С агентствами намного проще, да, они могут не называть. Ну и шестое. Если вы все-таки уверены в своих друзьях, дающих рекомендации из других компаний, конечно же, на Западе тоже есть такие явления, да, конечно же, там личные связи тоже решают. Но старайтесь все-таки приносить в рекрутинг-процесс не обезличенные анонимки, да, типа «мне мой друг сказал, что человек норм». Да? Уважайте своих коллег, не делайте скидки на то, что это ваш личный контакт, собирайте рекомендации так же качественно, многогранно, с плюсами, минусами и с хитрыми вопросами серии «А готов ли ты работать снова с этим человеком?» Privacy. Здесь не буду подробно останавливаться, так как я уже сказала, что для меня Запад – это показатель, да, сейчас там очень много уделяют внимания процедурам GDPR. Это если говорить про Европу, в Штатах там свои какие-то регламенты, но они тоже, на самом деле, очень сильно защищают данные. Я просто хочу поделиться вам, как это сейчас уже происходит в Европе с точки зрения баз данных кандидатов, да. Если кандидат потенциально не дал вам апруф на то, чтобы вы использовали данные, то есть он не откликнулся на вакансию, то вы не можете хранить данные о нем в своей системе больше одного месяца. И тут, мне кажется, все рекрутеры просто в ужасе. А как же? То есть все наши базы куда-то уходят? Да, в Европе таких баз, ну, во всяком случае, в официальных каких-то инструментах, да, в ITS-системах просто нет, потому что если это холодный кандидат, вы не имеете права пользоваться информацией его личной. Вот просто подумать, дойдет это до нас скоро, не скоро, не знаю, но посмотрим. Ну и, конечно же, вот в Европе, на Западе люди очень полезно реагируют на то, что вы их контактируете в соцсетях или где-то еще. Вопрос «Where did you get my contact?» он довольно распространенный. Круто, что пока у нас не так. Пока для нас это отдушина, но думать в сторону защиты персональных данных и собственного спейса, наверное, уже сейчас стоит. По поводу фидбэка, ребят. Ну, по поводу фидбэка, конечно, сказано много. Это важнейший маркер вообще компании, если рекрутер не предоставляет обратную связь, если предоставляет связь очень сухо, какие-то отписки, извините, вы для нас слишком опытный, а кто вам тогда нужен, или извините, у нас закрылась позиция, она еще висит потом на сайте месяцами. Пожалуйста, уделяйте этому внимание. Это такое же партнерство. Лучше честно человеку скажите, чему ему не хватает, чтобы через год он смог снова к вам аплицироваться и все-таки устроиться. Да. Здесь не буду подробно, думаю, на эту тему уже очень много сказано, но руководствуйтесь этим, пожалуйста, не забывайте про важность фидбэка. Ну и, конечно же, job offer – это последний элемент рекрутинг-процесса, тем не менее он важный. Часто встречалась ситуация, когда компании позволяют себе намекать на офер и потом его не делать, или высылать офер и потом говорить: «Ой, сори, позиция закрылась, мы его отзываем». Не делайте так. 10 раз подумайте, прежде чем сделать оффер, но если делаете, то делайте наверняка. Ну, да, или никогда. Не обещайте. Собственно, на этом все. Последний вопрос, на который я хотела погенерить мысли, это должны ли вообще кому-то кандидаты быть этичными, делать что-то хорошо, а не делать плохо, или нет? Ну, это такой вопрос в студию. Интересно ваше мнение.
Женечка, спасибо большое за доклад. А скажи, пожалуйста, раз ты к кандидатам перешла, насколько этично, когда кандидат ходит по собеседованиям и открыто это озвучивает своему HR или своему руководителю?
Мне кажется, это самый спорный вопрос, который только может быть. И мне кажется, здесь нет универсального ответа. Опять же, если апеллировать к опыту Запада, западных коллег, то открытость – это хорошо. Если ты честно предупреждаешь о своих планах или о своих сомнениях, ты не подставишь бизнес неожиданно, ты не спровоцируешь какие-то проблемы на проекте, если ты честно скажешь, что ты, не видишь для себя здесь больше развития, да, или там ты хочешь что-то найти для себя на рынке. Если человек просто ходит по компаниям знакомиться таким образом, я знаю очень большое количество менеджеров, которые это используют как инструмент знакомства, да, без вообще какого-то дальнейшего продолжения, с точки зрения смены карьеры, то обычно об этом вообще открыто говорят. Слушай, я собеседовался в такую-то компанию, я узнал про их процессы. Давай расскажу, что интересного. То есть вопрос партнерства, опять же. В некоторых компаниях...
А как ты к этому это относишься? Прям...
Хожу ли я сама в собеседовании? Я считаю, лично мое мнение, да, и мне кажется, в моей компании мы скорее этого придерживаемся, что если у человека появилось желание куда-то уходить, он должен об этом обязательно предупредить. Мы найдем ему какую-то возможность внутри, или если нет, то, конечно, пускай он ищет ее снаружи, но тогда у нас будут уже другие договоренности с ним. Поэтому я считаю, что это безопасней. Бомба замедленного действия – это не гуд никогда, поэтому я за открытость лично, и моя компания тоже.
Как мы видим, публика хорошо воспринимает игры, фильмы, которые не особо придерживаются этой толерантности. Публика устала от толерантности и того, что им насаживают. Именно потребляющая аудитория. Вопрос. Инди-разработчикам не особо стоит придерживаться толерантности?
Хороший вопрос, и он, наверное, тоже не имеет однозначного ответа. Есть всегда какие-то ну, как сказать, такие пороговые значения, да, что ты можешь, а что уже не можешь. Мы прекрасно понимаем, что скандал – это удобный инструмент, который в том числе помогает иногда стать видимым. Это не только заканчивается тюрьмой, да, как в случае с Вайнштейном, это иногда заканчивается большим резонансом и вниманием, и влиянием, да, на какую-то проблему. И в продукте то же самое происходит. Иногда компании, которые делают какой-то продукт, будь то креатив или будь это игра сама по себе, да, они следуют тенденциям скандальности, да, для привлечения внимания. Если говорить про потребителей, да, но я бы здесь сделала сначала исследование рынка, потому что мне кажется, что сказать, что весь мир устал от толерантности, опять же, от какой толерантности? Какие-то перегибы на местах, конечно, наверное, и я и сама тоже не без греха, меня тоже удивляют какие-то вещи, но глобально все к этому идет. И если перейти вот этот вот, да, какой-то важный для Запада, как минимум, уже барьер, то это будет скандал. Я, собственно, на примере с Зепталабом это продемонстрировала. Зепталаб и сексизм — это вообще две совершенно разные истории. Что в продукте? Там вообще даже никогда крови никакой нет. Там даже казуальный, да, какие-то вот арт, он максимально лишён какого-то вызова. Но, тем не менее, маленький косяк стоил достаточно серьезных репутационных рисков. Поэтому, ну вот, ребят.
Как решается ситуация, если декларируемая этика компании входит в прямое противоречие с реальными ценностями, KPI-ами и целями бизнеса? Work-life balance важен. Но мы тут рвемся в топ, и давайте все же покранче. Рабочий день, конечно, 8 часов, но клиент важнее, поэтому нужно отвечать в любое время. Как с этими противоречиями быть?
Я думаю, что человек, который знает ответ на этот вопрос сходу и может ответить на него за минуту, он реально очень крутой, его взять сразу надо брать на compliance officer, да? Но ответ такой, здесь всегда нужно искать компромисс целей и сегодняшнего дня. Это нельзя, понимаете, тут нельзя сказать, что компания делает однозначно плохо в этот момент времени, или компания однозначно не права, да, в каких-то таких посылах. Если компания реально заставляет работать в праздниках, ну, это вообще-то как бы уголовно наказуемо, да, это противоположно, ну, не уголовно, я имею в виду, что это противоречит трудовому законодательству. Так не должно быть, и компании, конечно, стоит на это указать. Но когда компания просто рекомендует, даже если мы понимаем, что это может негативно сказаться на карьере, у нас все равно остается выбор, как у сотрудников, да, и я считаю, что помогать компании, да, держать правильный вектор, это такая же ответственность всех сотрудников, не только верхушки топов, они могут жить вообще в другой реальности, да, поэтому это синергия, ребят. Если компания нарушает ваши права, вы можете об этом заявить. Если никто не нарушает, а просто старается сделать что-то классное, горит, а вы лично не горите, вы не хотите в это тратить свое время и ресурс, вы тоже можете честно об этом признаться, совершенно не обязательно себя ломать.
Это была Женя Семенова. Спасибо, что дослушали выпуск до конца. Если вы чему-то научились, помогите взамен нашему подкасту. Нужно подписаться на вашей любимой платформе и оставить отзыв, либо поставить все звезды и сердечки. Так нас будут находить другие любители геймдева. А мы услышимся в следующий четверг. Всем пока!